Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать, потому что сегодня, я думаю, будет очень интересная передача. Передачи очень много уже снято. Иногда думаешь, чтобы что-то не повторялось, нужно как-то по-другому взглянуть на жизнь, на творчество как таковое. Но понимая, что поскольку художники разные, судьбы у всех разные, то и передачи наверняка отличаться будут. Сегодняшняя передача о человеке, который настолько неравнодушен к судьбе России, настолько пропитан переживанием за судьбу страны, болью, и все это ему удается воплотить в творчестве, не поддельно, не гламурно, не на потребу, вот искренне, как и должно быть. Потому что искусство – это нерв, это обостренный нерв художника. И этот художник сегодняшний, Андрей Подшивалов.
Здравствуйте.
Давний мой друг, замечательный русский патриот. И мне это очень важно, потому что как к штыку приравняли перо, так я думаю, что можно приравнять и резец, и кисть, потому что штык – это образное понятие. Это понятие рубежа, где происходит, как говорил Достоевский, борьба добра со злом в сердце человека, поле битвы сердца человека, неравнодушное сердце. Андрей, вот зная твою многогранность, твои интересы разнообразные в жизни, мы все-таки все равно начнем издалека, из твоего прошлого, из твоего детства, с твоего становления в жизни, в искусстве. Вот немножко из глубины.
Ну что же, я родился в деревне. Курганская область, Целинный район, Кислянский сельский совет. Деревня Кислянка. Мать меня там родила. Это далеко, это Сибирь, южная. Вот она меня родила и потом понесла в деревню Мануйлова. Но осознавать себя, уже начал себя в деревне Первомайка. Раньше она называлась Чаша. Небольшая деревенька в одну улицу. Осознавать себя начал в 3 года. В 5 лет мы оттуда уехали, но в 5 лет я уже был мальчиком умным, философом был. И все установки на жизнь я получил уже там. Вот как я получил установки там на всю мою оставшуюся жизнь, я сейчас расскажу, и будет все понятно, как бы это моя биография одновременно и все мои системы ценностей. Мать работала дояркой на ферме, вот у нас было... Здесь улица, напротив улицы, скотные дворы, кузня, магазин и небольшой клуб, где стоял кинотеатр КПШ, кинопроектор «Школьник». И там крутили индийские фильмы. Вот. И мы ходили за 5 копеек смотреть эти индийские фильмы, маленькие, когда я был. Вот. И вот там, собственно, все и родилось. Хочу сказать, что когда я родился... Нет, когда я появился на этот свет, когда я начал помнить, да, в себя, то я весь мир, который я видел, видел в каком-то... Я был счастливым. Я радовался всему. Вот все, что я видел, это мне доставляло такое удовольствие. Это степь, которая там была. Березы, лопухи, огороды. Запах этой кузни, запах скотного двора, коровы. Я вот ходил, и вот, признаться, ни наркотиков, ни алкоголя не употребил никогда еще, не знаю, что это такое. Но знаю вот чувство опьянения, вот чувство радости жизни в детстве. Я ходил и постоянно, как дурак, радовался всему. Это такое счастье было, это вот эти запахи первые, это как падают лучи солнца на снег, это как тает этот снег, это как произрастает первая трава, это пожухшая картошка в огороде, и когда ее выкапывают из земли, это было все, все для меня было в радости, и все для меня это было большое счастье. Вот. И как я решил стать художником, и как я полюбил эту профессию. У нас не было телевизора, не было приемника, это... Глухая деревня, приемник потом провели, правда. Вот. И мы вечерами залазили на печку. Отца у нас не было, он ушел от нас, 3 детей. И вот мать на печке доставала книгу и читала нам. На печке было тепло, но завывала завывал ветер в трубе, так протяжно, протяжно. И такой вой был, и что-то такое жуткое-жуткое было. Вот в этом вое там, вот за нашей, за стенами нашей теплой избы, вот за... было что-то страшное. Избу заносило по крышу. И вот горел желтый огонечек лампочки, и мать читала книжку о каком-то художнике. Что этот художник такой нравственный, такой духовный, такой честный, чистый, светлый. Этот художник живет, восхищаясь красотой мира, и что вот он умер, галерею оставил городу, и что вот он такой был, что у него золотые руки, что это был волшебный человек. Мать читала, потом закрывала эту книгу и смотрела, говорил, да, вот художники. И вот тогда, когда мне было 4 года, я проникся. Художник, я так захотел увидеть этого художника с бородой, такой вот, руки золотые, вот что-то у него такие вены какие-то там особенные. Вот он волшебный человек, который стоит и смотрит на закат, на восход. Он такой восхищенный, добрый, честный, чистый. Он несет в себе какую-то духовную силу, и эту духовную силу всем дарит.
Кто это оказался?
Он такой справедливый, он инженер человеческих душ, он адвокат каждому, он поймет каждого человека. Он никогда не позволит себе подлости, какой-то корысти. И вот мать, вот она, ну а я тогда был маленький, я мало чего соображал, и я жил эмоциями матери. И мать мне это впитала через свои эмоции. Вот когда она приходит с этого скотного двора, где там сквозняки, где коровы, где навоз, где холодно, где этот лед, где доить надо, и работа тяжелая. И вот она сейчас прочитает эту книжку, закроет, мы уснем на этой теплой печке, а в 4 часа утра она встанет, и поэтому выберется из заваленной избы туда на снег и пойдет работать. Потом придет и будет жарить нам картошку жареную, жарить сало, и мы будем не подозревать, что она уже с 4 часов отработала. Ну, вот это восхищение этим художником она передала.
Кто это художник такой оказался?
Я думаю, что это Айвазовский Шишкин. Был. Айвазовский.
Мне кажется, Шишкин.
Может быть, Шишкин. Я думаю, Айвазовский. Бородой, потому что галерею кто подарил? Галерею кто подарил? Слушай, городу. Айвазовский. Это очень важно, потому что я искал эту книгу, так и не нашел. Я не знаю, я смотрел «Дед Гис», там все эти книжки, которые могли выйти в то время, не нашел. Но я думаю, найду, я буду искать эту книгу и думаю найти эту книгу. Но дело-то не в этом, а дело в том, что у меня зародилась мечта стать художником раз и увидеть этого художника, найти, встретиться с каким-то художником, вообще с человеком, который по профессии художник. Потому что я подозревал, что есть какой-то мир особенный, духовный мир, где люди нравственные, где люди честные, порядочные, искренние, такие вот, понимаешь, боги такие, которые истощают вот это вот сияние доброты, духовности, нравственности, восхищенности миром. Вот это меня поразило. В 4 года, Олег, с полной ответственностью говорю, это я не придумал.
Ну, что-то уже рисовало, то есть как-то
тогда я, конечно, мы с братом рисовали танки. Я уже мог нарисовать звезду, мог нарисовать там это трассирующую пулю, там вот как она летит, там, понимаешь, уже мог. Я уже интересовался, как нарисовать богатыря, там, щит, там, это кольчугу нарисовать. Но 4 года что я мог нарисовать? Я только смотрел.
Вот. Слушай, ну вот это, мне кажется, очень хороший задел произошел.
Подожди,
вот
Олег, я про другой задел расскажу. 3 года, 4 года, что я могу помнить? Помню. И вот мальчишка, это вторая установка на жизнь. Это первая установка на жизнь – увидеть художника, стать художником, возможно, если получится. А вторая установка, философская такая, очень… Мальчишка говорит, пойдемте андатру покажу. И повел он меня показывать андатру. Что такое андатра? Это предмет, это животное, это, что это такое? Это, я не знал, что такое андатра, но он повел меня, а мне так интересно, что такое андатра. И вот он подводит меня к бане. Во дворе стояла баня. Я помню, что порог был очень большой. Через него было тяжело мне перелезть. Ну, наверное, не порог был большой, это я был маленький. И вот он говорит, вон там, я через порог, говорит, вон там андатра. Я смотрю в темноту. Какая андатра? Где андатра? Ну, говорит, вон андатра. Ты видел андатру? Ну, мне пришлось согласиться. Потом говорит, пойдем, я тебе телевизор покажу. И повел он мне телевизор показывать. Дом стоит вытянутый, как пенал. 2 окна там. И он заходит, опять же, эти большие пороги, проблема для меня. Я на порог сел, смотрю, телевизор. Первый раз телевизор увидел. Это 69-й год. Телевизор. И музыка какая-то неприятная, неприятная. Это вот во мраке. И вдруг я увидел в телевизоре свастика идет, вот такая из факелов. Жуткая какая-то. Какое-то омерзение в этом во всем. Я смотрю, что это такое, говорю. Это что это такое? Свастика идет, вот омерзение такое от нее. Прям музыка такая визгливая. Он говорит, это была война. А что такое война? Ну, это вот когда люди убивали друг друга. И как они убивали друг друга? А вот так вот убивали друг друга, и все. Вот. Ну, я как-то это, мне это впечатление произвело. Первый телевизор, война какая-то, убивали. И почему они должны убивать друг друга? И такой же ужас какой-то от этого. Ну, и вот я же на ферме вырос, там, на скотном дворе. И смотрю, доярки стоят там, эти конюхи, эти, как его, скотники. И это самое, стоит доярка и курит. Я говорю, мама, а доярки не должны, то есть женщины не должны курить. А мать говорит, она фронтовичка. Она воевала, это вот на нервах там, они там курят. Ну, опять вот такая, как это так, вот что такое фронт, что такое. А тут кузня была, и мы пошли на кузню, и там два лемеха висят. И один пацан дернул за этот лемех, он громко так вот стукнул, зазвенел так, пронзительно. Немцы идут, немцы! Мальчишка говорит, вон, смотри! И вдруг я смотрю вдаль, на горизонт, и что-то там, где-то опять эти немцы. Вот он такой фантазер был, мальчишка. И вот мне уже мерещится, эти немцы идут нас убивать. И ужас, им надо спасать деревню, вот они сейчас окружат нас, нас стрелять начнут. И вот тогда у меня родилась идея, что такое война и почему люди друг друга убивают. И вот это стало лейтмотивом моей жизни, исследование этого вопроса, фундаментального исследования на уровне психологии человека, и почему вот люди живут, и периодически они с ума сходят и начинают друг друга убивать. Это культурная немецкая нация, это не буду перечислять философов, поэтов и писателей, и художников, да, Дюрера надо вспомнить, и всех остальных. И они вот идут сюда, идут убивать, идут отнимать у тебя что-то. Вот это твое, а будет мое, я лучше, я ариец, а ты кто-то такой, понимаешь? Кто им внушил эту мысль? Что происходит? Что за сумасшествие? И вот эти два лейтмотива – стать художником и понять, что такое война и почему она происходит. И вот эти две задачи философские, которые возникли в 4 года, они сопровождают всю мою жизнь. Реально говорю, это не шутки. Я явственно помню вот этого андатра, помню эту свастику, помню эту задачу, которая встала передо мной. И вот все мое творчество, которое сейчас, оно состоит из этих двух сверхзадач. Если расскажу, как я по жизни искал художника и как я с ним встретился...
Ну, это можно смотреть, это даже как образ найти художника. Как
да,
образ такой. Да, даже не конкретно, может быть, а вот что-то похожее в понимании, какой должен быть художник.
Олег, ну, мать меня обманула. Она мне сказала, что художники... Ух, какие-то! Я его искал. Я до сих пор еще встречаю художников, смотрю, особенно Московский союз художников. Я смотрю на них. А где он тот?
Ну, в общем, как Диоген, будешь ходить долго с фонарем.
Обыкновенные люди. Да более того, я же не просто начал снимать. Я же снимал художников, биографии от первого лица. Я 1000 художников снял. И это все в рамках поиска исследований.
Мы... все-таки твой творческий путь проследим очень так внимательно. Потом было училище, институт.
Олег, вот это понимаешь, в чем
это
дело?
Это очень важно, когда ты все-таки сознательно выбрал свои профессии, образом жизни, искусство.
Ну, то есть я рассказываю, думаю, интересно. Зрителю должно быть интересно, что я рассказываю. Но если не интересно,
ты рассказываешь очень вкусно, очень
так
интересно.
Так вот давай я продолжу так же вкусно рассказывать.
Поэтому мы все-таки с учетом.
Я перехожу к самой теме, да. К живописи перехожу. Ну, у нас есть, наверное, какой-то, да? Я вот, значит, заинтересовался вот темой художника. Когда мать, ну, у нас 3 человека, в семье надо кормить чем-то. Мать две работы нашла, работала, там доярка работала. Баки мыло. Матери не стало, мы попали в интернат. Вот. И в интернате у меня появился друг, Бредихин Сашка. Для меня это очень важно, потому что это мои вехи, это мое... Что я там учился? Ну, учился. Я учился у Сашки Бредихина. Вот это мой университет, мой институт. И вот это мы с Сашкой Бредихиным начали мечтать, увидеть художника. Вот как так получилось, откуда вот это у нас родилось? Я поехал к Сашке Бредихину в деревню, Бугры. Называется деревня Бугры. Ну, в интернате вместе поехали на субботу-воскресенье. Между Самарой находится и Кинелем, город Кинель. И мы поехали в деревню Бугры. И вот там я увидел эту, еще раз уже повзрослевший, я увидел скотный двор, увидел доярок, я увидел скотников, я увидел сани, собак, лошадей, коров. Это такая благодать, это такое счастье находиться среди этих людей, жить, дышать этим воздухом. Видеть, как это белое молоко течет в эти ведра, так это здорово, эти лица. Думаю, ну, блин, надо учиться скорее, быстрее, художником становиться, приезжать и писать вот здесь все это, писать, вот эти скотные дворы. Потому что я настолько был влюблен в эти скотные дворы, в эти фуфайки, сапоги, в эти галоши, валенки, в этот навоз, в сило, запах силоса, запах лошади, запах коровы. Это счастье. Вот я приехал и говорю, ну, все, Сашка, надо быстрее учиться и приезжать и писать эти картины. Быстрее сюда, в колхоз. Вот. И вот мое становление, вот мой университет. И мы с Сашкой, значит, учимся в этом Кенеле, в этом интернате. Но потом я перевожусь в другой интернат и устраиваюсь в художественную школу на улицу Буянова, 45, в Самаре. Учиться, чтобы. Вот. Но Сашку я не смог перетащить, потому что, ну, как-то так получилось. Сашка там остался, я здесь. Но Сашка жил в деревне Буграх. И в деревне Буграх у него был небольшой домик. Он жил там с отцом, в бабушкином доме. У них первый был тесом крытый, половина избы, а половина маленькая изба была, а половина соломы. Ну, уже как-то не принято соломой-то, да? Они начали солому убирать. Убирали с крыши солому и нашли там обрез с гражданской войны, который остался. Там лютая гражданская война была, голод был в этих деревнях. Вот. Деревнями умирали с голода. Вот. И, короче, он взял этот обрез, заинтересовался, а у него мышление-то инженерное у Сашки. Хотя учился он в четвертом классе, я в третьем учился. Он начал этот ствол изучать, как он устроен, эта винтовка. Пришли местные пацаны и говорят, давай поменяем на кроликов. Ты нам обрез, а мы тебе кроликов. Он говорит, ладно, давай. Отдал им этот обрез, взял кроликов. Ну, они ночью у него и кроликов украли. Остался без обреза и без кроликов. Но он стал чертить, он стал изобретать эти оружия, он увлекся, он начал вычерчивать. Да вычерчивался, выстрелил себе в лоб. Изобрел какую-то там многоствольную винтовку, зарядил ее, и дробинка попала в лоб. Так Сашке и потихонечку и не стало. Вот. Но мне все время казалось, что мы с Сашкой будем идти по жизни, что у нас будет мастерская, вместе будем работать, вместе будем творить. Приедем в его колхоз Бугры, и там напишем столько картин. Вот. Ну, потом я... художественную школу кончил с отличием. Потом я поступил в училище художественное Самарское. Для меня Самарское училище – это был рай. Да и в художественной школе я учился. Вот настолько был счастливым человеком. У меня был преподаватель Ермилкин Владимир Павлович. Самый лучший мой педагог. И вот я влюблен до сих пор. И вот дружим мы с ним. И он такой красивый человек. У него басовый баритон. У него борода такая. Ну, просто замечательный человек. Добрейший человек. Ну, для меня он художник из художников. Вот. И кончаю художественную школу у Ермилкина Владимира Павловича, поступаю в училище, и в училище тоже для меня какая-то радость. Училище было небольшое, дружная семья, коллектив, какое-то теплое такое, какое-то единомыслие у всех было. Как-то вот, не то что в институте в Суриковском, как-то холодно, как на вокзале, вот такой сквознячок. Там было тепло, уютно, и все по-доброму, и на этюды ездили, и в Ширяево ездили, и писали. Кончил я училище, поступил в институт, если коротко, да?
Ну, да, институт...
Ну, в Охре работал, много еще чего там, кочегаром работал.
Я в свое время, когда тоже начинал, думал, какой-то институт выбрать, поэтому по Товарищескому переулку я несколько раз прошел, но думаю, сейчас я увижу храм искусства институт. Я мимо прошел несколько раз, я не мог найти этот институт. Мне потом говорят, да вот же, какая-то коробка какая-то невзрачная, внутри как-то обыденно. Вот как, какая-то действительно не храм искусства.
Поступил я чудом, мать помогла. Я справку взял, что я это самый сирота, и меня вроде как и поступил. Так бы, может быть, и никогда не поступил. Слишком тяжело поступать, сами знаете почему и как. Вот. Но поступил я в институт и настолько был счастлив, что я поступил. Я не верил в это. Что я в институт поступил, все, я, наверное, полгода ходил пьяный от радости, от восторга, что я поступил в институт. Это было такое счастье, что я поступил. Я не верил в это. Вот. А до этого я работал 2 года кочегаром. Поступил в институт, все хорошо, здоровья нет. Да что ж ты будешь делать? Ну, кочегарка, она же сказывается, понимаешь, да? Вот. И надо учиться, а у меня вот сил не хватает, вот это, видать, наверное, что-то там такое с организмом случилось. Вот, там же такие перегрузки в котельной. Это же такие, надо было котлы топить, это же там военная часть, там, это же такие там эти угары, там такие, мы же в темноте работали, там, это тащишь оттуда шкварки, вытаскиваешь ногу, бросаешь туда. Это жуть, мокрый весь, на улице мороз, долбишь уголь, от него искры летят. Это так, чтобы поступить в институт.
Вот. Университеты.
Университеты жуткие такие. И вот я поступил в институт. Конечно, я был счастливым человеком, надо было учиться, а мне воздуха не хватает, что-то такое. Начинаю писать, воздуха не хватает. Вот был бы институт где-нибудь за городом, хватало бы мне воздуха, да я бы, блин, работал бы с утра до вечера, вот. Ну, что институт? Олег, ну, что я могу сказать про институт?
Ну, все равно становление определенное. Ведь среда играет большую роль.
Я начал учить пластическую анатомию, изучать. Я прямо рылся в этой анатомии, конструкции. Я рисовал монстров. Не потому, что мне это глюки были от этих монстров. Мне нужно было узнать, как вставка, нога, как бедро, чтобы я от себя мог нарисовать свободного человека. Голову так вот взять и нарисовать. Не откуда-то там, а просто нарисовать. Конструкцию, как скульптуру слепить. Вот моя была сверхзадача. И занимался композицией. Вот две задачи. Ну, а поскольку у нас лихие 90-е, у нас педагоги сначала ходили на просмотры, зарплату получать, и на партсобрание. Значит, партсобрание отменили, они перестали ходить, педагоги, на партсобрание. Зарплату отменили, перестали ходить и на зарплату. Ну, когда они придут зарплату получать, немножко поучат. Ну, и в результате педагоги не ходят, учиться не у кого. И в результате институт кончил. Знаний никаких, по большому счету, и не получил. Беда какая.
Часто так бывает.
Да. Я не знаю, может быть, я в училище больше получил, чем я в этом институте. Хотя я изучал анатомию. Нет, я получил знания. Что там, какую? Там были педагоги, учился. Ну, это же все-таки институт. Вот. И потом, оставшуюся жизнь, сейчас вот я занимаюсь исследованием композиции, материалов.
То есть, тебя изначально привлекала тематика в большей степени. Жизнь людей.
Олег, ну картина, я же сказал, что я же хотел деревню писать, я же хотел фуфайки писать, я же хотел шапки-ушанки вот с этими писать, я же хотел...
Слушай, я заостряю, потому что меня больше привлекает жизнь природы, допустим, тонкие проявления.
Нет, Олег, меня интересует...
Божественного, а человеческое как бы вторичное.
Скажем. Олег, меня интересует взаимоотношение человека и земли, человека и животного, понимаешь, да? Когда вот это... Понимаешь... Была советская власть, и художники достаточно хорошо жили, они финансировались, у них был соцзаказ. Но почему от советской власти остался Пластов? Человек, который... Пластов, я имею в виду, человек, который любил деревню.
Ну, он устранен был от политики. Дело... В деревне все-таки больше, чем в городах.
Дело...
В городах люди больше вовлечены.
Речь идет о том, что Россия – это деревня. Там душа живет, в России. Ну, да. В деревне России душа живет. Деревня, мы деревенские все, мы из деревни, мы предали деревню свою.
Помнишь это стихотворение? Поставьте памятник
деревне. Да, поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве. У меня фильм такой есть, я снял фильм.
Вообще, вот все, что делалось разрушительное в стране, я думаю, начиная с петровских времен и позднее, это разрушение уклада жизни, уклада деревни, уклада русского человека. Потому что, ну, экономику, нравственность, это все понятно. Но разрушив деревню, вот эти все раскулачивания, вот это все появите неприязни к деревенской жизни, вот это пренебрежение, что-то это деревенщина. Этих писателей, поэтов называли почвенники. Так понизительно, да?
Я с гордостью называю себя художником деревенщиком.
Я тоже по духу деревенщик.
У нас группа художников деревенщиков.
Просто о чем говорю? О том, что вот эта диверсия, появите негатива к земле, к корням, к истории, она сослужила свою, конечно, вот эту пагубную вещь, когда люди ушли в что-то иное. Они оторвались от корней, по сути своей. Ты согласен, что корни – это все-таки на земле,
это
не на асфальте?
Это корни, это наша идентичность. Самое главное – идентичность. То, что деревню систематично, методично уничтожают – это так. Раскулачивали – уничтожили дух. Колхоза – она возродилась в виде колхозов. Ну и колхозы уничтожили. Ой, Олег, я сейчас начну рассказывать о деревне, о том, кому принадлежит земля. Я вот снял фильм, кому принадлежит земля, сколько за нее заплачено. Люди, которые вот смотрят на мой фильм, где я снял, сколько стоит земля, они плачут. Я объяснил, сколько стоит земля.
Андрей, мы действительно
мы сейчас говорим...
во многом понимаем друг друга, поэтому...
Олег, давай мы сейчас
это очень
попробуем
легко,
говорить...
Вам легко говорить, и поэтому, дорогие друзья, мы продолжим наше общение с таким вот неравнодушным, художником, гражданином Андреем Подшиваловым в нашей следующей передаче. Всего доброго вам.